Елена Чепилка, журналист. Как трогательны судьбы людей, которые через долгий поиск истины наконец находят Бога. История Михаила подтверждает это. Еще в старших классах школы Миша увлекся чтением атеистической литературы. Ему нравилось заглядывать в мир неведомых тайн. Воображение волновали яркие рассказы о странных, порой жестоких и абсурдных обрядах христиан. Иногда в его сердце поднималась волна возмущения. Еще бы! Как можно спокойно читать о том, что красивую молодую девушку сектанты замуровали живой в стену дома, где собирались на молитвы? А как не возмутиться, узнав, что религиозные фанатики приносят в жертву своему Богу собственных детей? А как сурово родители наказывают сыновей и дочерей за неподчинение церкви, невыполнение какого-либо обряда? Немало таких душераздирающих историй почерпнул Михаил из антирелигиозных книжек. От всех этих жутких рассказов у него захватывало дыхание. Он не понимал, почему в социалистическом обществе до сих пор существуют сектанты. И ни разу у него не возникало мысли о том, что все эти истории могут быть только ложью, страшной клеветой против людей, лишенных права защитить свою веру в живого Бога. В 10 классе Миша узнал, что в его школе учатся несколько ребят-христиан. Он не смеялся над ними, как это делали другие. Наоборот, его сердце наполнилось жалостью к детям сектантов. На классном часе, когда школьники обсуждали с учителем разные вопросы своей жизни, он однажды спросил: «Почему детей сектантов не забирают от родителей?» А потом взахлеб начал рассказывать притихшему классу многое из того, что сам узнал из прочитанных книжек. И тогда учительница, недолго думая, назначила его ответственным за антирелигиозную пропаганду в их классе. Отлично закончив школу, Миша поступил в университет на факультет журналистики. Он охотно писал атеистические статьи и поэтому решил познакомиться с сектантами поближе, чтобы наполнить свою дипломную работу на эту тему живыми, свежими фактами. Ему хотелось открыть что-нибудь необычное, сенсационное, использовать свое слово как оружие против фанатизма и лжи. И вот однажды, в воскресенье, юноша отправился в дом молитвы на окраине города. Он слышал и о другом, огромном доме молитвы, но предпочел маленький, малоизвестный, потому что считал, что именно там, вдали от людей, сектанты совершают свои страшные обряды. Дело происходило в начале 80-х годов прошлого века, тогда было трудно достать Библию, а свобода слова и свобода вероисповедания провозглашались в СССР лишь на словах. Многие талантливые служители церкви и проповедники находились на нелегальном положении, многие сидели в тюрьмах. Михаил смело переступил порог дома молитвы. Служение еще не началось. Просторная комната, украшенная текстами из Библии, была уставлена обыкновенными скамьями. Кое-где сидели люди, в основном пожилые. Улыбчивые старушки поздоровались с незнакомым юношей и принялись за расспросы, кто он, да откуда. «Я из семьи христиан. Недавно приехал в ваш город», — быстро ответил Миша. Воодушевленные старушки расспрашивали его о прежней церкви, кто там служитель, сколько членов общины и так далее. Наверное, за всю свою жизнь Миша еще никогда не говорил столько лжи. Но отступать было поздно. Вскоре дом молитвы заполнился людьми. К удивлению Михаила, в зале было немало молодежи, подростков. К простенькой деревянной кафедре шагнул служитель. Все дружно встали, зазвучала молитва. Миша стоял со всеми вместе. Но ему было неуютно в этом небольшом помещении, наполненном чужими, странными людьми. Он не мог сосредоточиться на словах молитв. В его сердце бушевали чувства. Потом он слушал пение хора, но в мыслях звучало: «Когда же начнется самое главное?» Он ведь читал о кровавых обрядах христиан, и ему не терпелось поскорее увидеть все это собственными глазами. Затем Михаил слушал проповеди. Молодому журналисту было иногда трудно воспринимать выступления проповедующих, но искренность по отношению к тому, в кого они верили, была неподдельной. «Они и впрямь верят в то, что говорят. Фанатики, фанатики!» — повторял в глубине сердца Михаил. Когда церковь склонилась на колени, пришлось это сделать и Михаилу. Пока христиане молились, он думал: «Сектанты, какая глупость стоять на коленях перед тем, кого не видишь, и разговаривать с пустотой!» После богослужения Мишу окружила молодежь. Он старался вести себя непринужденно. Юноши и девушки пригласили его на общий обед. Этот шанс упускать было нельзя. «Может, именно там удастся открыть нечто новое для себя», — подумал Михаил и принял предложение. В уютном просторном доме христианина собралась молодежь. Ребята молились, пели, смеялись, воспоминая что-нибудь забавное из прошлых общений. Простой, но вкусный обед поднял настроение у всех. Миша был немало удивлен происходившему. Он представлял себе все иначе. А потом, когда после обеда все убрали со стола, хозяева принесли журнал «Братский вестник». Там была колонка с адресами, напротив некоторых стояли галочки. По ходу дела Михаил понял, что это были адреса семей, где мужья и отцы находились в заключении. В отдельные семьи из церкви уже отправили посылки с продуктами и одеждой. Молодежь живо обсуждала, что высылать по следующим адресам. Михаил попросил разрешения взять журнал домой. Ему не терпелось прочитать все, что там написано. Всю ночь дома он читал христианские журналы. Он был рад узнать о том, что советская власть наказывает христиан за их нелепые идеи. В прочитанной им атеистической литературе об этом речи не было. Больше всего его возмущало, что сектантам позволяют воспитывать детей. Вот если бы их забирали в детские дома сразу же после рождения, тогда бы христианство вымерло, думал Михаил. Вскоре он достал Библию. Все, что он читал, казалось ему страшной ересью. Как можно верить в такие чудеса? Как можно настолько доверять написанному в этой книге, чтобы быть готовыми на все ради неведомого Бога? Из Библии, а также проповедей, которые юноша теперь слушал каждое воскресенье, он немало почерпнул для своей работы. Присутствовал Михаил и на хлебопреломлении, но был глубоко разочарован. Вместо настоящей крови христиане пили вино, называя его кровью Иисуса. Он был уверен, что сектанты пьют настоящую кровь, но, может быть, это будет в следующий раз. Пока что Михаил просто ждал, ходил на богослужения, принимал участие в молодежных общениях. Молодых парней и девушек Ему было жаль. Он увидел их добрые, открытые сердца, трезвую и честную жизнь. Таким самое место в партии и комсомоле, думал он. Иногда ему очень хотелось объяснить им правду жизни. Но это молодой журналист оставил на потом, когда закончит свою работу. Однажды Михаил увидел на служении девушку лет 20. Красивая, стройная, с лучистыми, синими глазами. Она нежным голосом пела об Иисусе. Люди слушали ее, слушали внимательно, кто-то плакал. «Кто это?» — шепотом спросил Михаил, сидевшего рядом, уже хорошо ему знакомого молодого христианина. «Галина. Она живет неподалеку. У нее отец в тюрьме. Дали 3 года. Я ее раньше не видел. Да она на труде была, на днях вернулась». «На каком труде?» — удивился Михаил. «Этого, браток, так просто не говорят. Не обижайся», — улыбнулся в ответ сосед. Михаил кивнул. Девушка взволновала его сердце. Появилось жгучее желание поговорить с ней, вырвать из тьмы сектантство. После служения он познакомился с Галиной. Пристально взглянул в ее нежные глаза, и сердце застучало громче. А потом весь остаток дня он думал о прекрасной девушке из дома молитвы. На следующем молодежном общении Галя снова пела, а Михаил не мог отвести от нее восхищенных глаз. На следующее богослужение парень собирался тщательнее, чем обычно. Он решил поговорить с Галей откровенно. Надо, не теряя времени, открыть ей глаза на жизнь. На служении Гали не оказалось. «Она снова уехала на труд?» — спросил Михаил у молодежи. «Нет, Галя заболела. Ее мама сказала, что она плохо себя чувствует», — услышал он в ответ. «Можно навестить ее?» — с надеждой спросил Миша. Ему дали адрес, заверив, что она будет рада, больных надо посещать. После служения Михаил поехал к Гале. Она и впрямь была больна. В небольшом доме было полно малышей. В длинном домашнем халате девушка выглядела еще очаровательнее. «Я в семье старшая», — улыбнулась она, глядя, с каким удивлением Михаил смотрит на детей. «А ты?» «А я у родителей один-одинешенек», — отшутился Михаил. Комната Гали удивила Мишу. Красивые картины с текстами из Библии украшали стены. «Это мои работы. Нравится?» «Очень. На этот раз Миша не солгал, ведь был счастлив узнать об еще одном таланте девушки». Они проговорили весь вечер. Оказалось, Галя, рискуя лишиться свободы, перевозила из города в город экземпляры Евангелия, переправленные для христиан из-за границы. «И ты не боишься?» — спросил парень. «Очень боюсь, но молюсь и верю, что без воли Господа со мной ничего не случится». Михаил так и не решился откровенно поговорить, но, провожая его, она вдруг спросила: «Миша, я знаю, что ты не веришь в Бога. Но почему? Что мешает тебе? В тебе что-то не так. С чего ты взяла? Я это вижу. Это многие заметили. Меня это тревожит». «Поговорим в следующий раз», — ответил Михаил. Дома парень просмотрел свои записи. В принципе, он мог уже не ходить на общение христиан. Собранного материала, если его украсить небылицами из Библии, будет вполне достаточно. Но из мыслей не выходил образ синеглазой девушки. Да и что плохого о христианах, с которыми познакомился Михаил в последнее время, он может сказать? Об их непонятных идеях. Но это и все. Он не видел ни страшных обрядов, ни жестокости, ни лжи. Все это время он видел в них только добрые. Заглянув в свои записи еще раз, Михаил понял, что украсить их может только вымысел. 2 недели он работал над собранным материалом, в церковь больше не ходил. Работа получилась сухой, нужны были факты, и тогда он кое-что добавил из прочитанных еще в юности антирелигиозных книг, оговаривая, что столкнулся с подобными вещами лично. Теперь было неплохо. Михаил несколько месяцев общался с христианами, кто мог усомниться в том, что он писал правду. Через 2 недели работа была закончена. Кое-что Миша подготовил и для местной молодежной газеты, с которой тесно сотрудничал все эти годы. Редактору статьи понравились, и он принял их для печати, похвалив молодого журналиста за успех. Но на душе у Михаила не было радости. Ничем не мог он заглушить беспощадного голоса совести. Наконец, устав, Михаил решил посетить Галю и поговорить с ней откровенно. Может, она поймет его? Галя была дома. С широко открытыми глазами слушала она все, рассказанное Михаилом. Он поведал ей все с самого начала. Его сердце мучила ложь, написанная его рукой. Но это не значит, что он верит в Бога. Нет. Как можно верить написанному в Библии? Парень одно за одним цитировал места из Писания, которые смутили его сознание. Галя терпеливо выслушивала его, а потом, взяв в руки Библию, начала объяснять ему тексты. Потом девушка рассказала ему о клевете, которая льется на христиан повсюду. «Ты решил использовать клевету, когда писал свои статьи. Почему? Потому что ничего подобного ты не видел, а люди тебе поверили. Они привыкли верить этой лжи. Почему ты умолчал о правде? О том, как мы помогаем друг другу в беде, о том, какая дружная, живущая, без пьянок, наркотиков и никотина наша молодежь. Почему не написал, что у всех христиан большие семьи и нет ни одного малыша, которого принесли бы в жертву? Почему не написал, что Бог учит нас любить и прощать врагов, благословлять всех, кто приносит нам обиды, быть милосердными по отношению к людям, говорить правду, в отличие от вас? Мы молились все это время за тебя, Михаил. И я рада, что твоя совесть говорит тебе о грехе. Это голос Бога. Не шути с ним, прислушайся к нему. Борьба в сердце Миши продолжалась еще долго. Наконец он пришел в редакцию и забрал свои статьи, которые уже готовились к печати. Он объяснил это тем, что должен еще поработать над материалом. Парень принялся всерьез изучать Библию. С возникшими вопросами он обращался к Гале. От нее и ее мамы он узнавал о христианах то, что никогда не писали в атеистической литературе. «Но как узнать, есть ли Бог?» — спросил он однажды. «Я хотел бы знать это наверняка». Еще ни один умный человек не спорил о пустоте. Пустота и есть пустота. Никому этого не надо доказывать. Но почему веру в Бога невозможно угасить? Почему столько борьбы против нее? Позови Бога, попроси Его открыться тебе, и сам убедишься, что Он существует. Улыбнулась Галя в ответ. В тот вечер Михаил позвал Бога к себе. В темноте своей комнаты он увидел свет, ясный свет и образ, простирающий к нему руки. Это был тот, кого призвал Михаил. Это был тот, кого он отвергал всю свою сознательную жизнь, с кем боролся в своем сердце, над кем смеялся. Это был тот, кто любил его, несмотря ни на что, кто жаждал спасения его души. Михаил покаялся. Стоя на коленях, он плакал перед тем, кто стал его спасителем. Всю ночь он наводил порядок на книжных полках. Были выброшены все атеистические статьи, книги, брошюры, а утром его ждала совсем другая жизнь. Он ушел из комсомола и не получил диплом журналиста, хотя оставалось учиться так мало. О нем писали в газете, указывая на опасность сектантства, способного увлечь даже умных людей. У Михаила начались проблемы с родителями. Он видел слезы матери, боль и тревогу отца, но он стал христианином. Теперь он пастор живой, многолюдной церкви, а его жена Галя руководит хором. Он счастлив, потому что нашел в своей жизни жемчужину, о которой в своей притче сказал Иисус. Михаил часто вспоминает слова апостола Павла из послания к филиппийцам. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Может быть, кто-то тоже ведет борьбу с Богом и Его Словом, сомневается в Нем. Стоит позвать к себе Иисуса Христа, и Он обязательно придет. И если ты не увидишь Его плотскими глазами, твое сердце почувствует Его близость, почувствует Его любовь. Да благословит тебя Бог, дорогая душа, на этом пути.